Хорошо, мы переходим к чтению статьи. Мы будем время от времени останавливаться и обсуждать это, пожалуйста. Если что-то непонятно, поднимите руку. Это должно быть ясным, а затем каждый раз мы должны будем буквально говорить об этом, понимать это в связи между нами. Пожалуйста.
Труды Рабаша, 1 том, 19 страница, статья о правиле «Возлюби ближнего, как самого себя». 19 страница, 1 том, Труды Рабаша.
И то, что мы слышим о связи между нами. Да, нет ничего не относящегося или относящегося к чему-то там в небесах. Неважно, это здесь и сейчас между нами, в моем круге, прежде всего. Пожалуйста.
О правиле «возлюби ближнего, как самого себя». Как уже было сказано, в это правило включены все остальные 612 заповедей. Как сказали мудрецы, что с помощью соблюдения 612 заповедей удостаивается выполнение правила «возлюби ближнего». А после этого удостаивается и любви к Творцу. Если так, что же дает нам любовь к товарищам? Как сказано, за счет того, что собираются несколько человек, и поскольку у каждого есть небольшая сила любви к ближнему, но можно совершить любовь к ближнему лишь в потенциале, когда стараются объединиться в группу, тогда человек удостаивается того, что в мыслях своих он готов отказаться от эгоистической любви ради ближнего. Реально же он видит, что он не готов отказаться ни от какого наслаждения ради получения, ради ближнего, да даже ни на йоту.
Почему у нас нет сил отказаться от себелюбия? Почему нет у нас сил работать над любовью к ближнему? Пожалуйста.
Наша природа. Изначально. Творец создал нас как желание получить. И не в наших силах. Лишь когда мы...
Коротко, одно предложение от каждого, пожалуйста.
И только когда мы просим свет, возвращающийся к источнику, чтобы исправил нас, тогда это может произойти, потому что в нас сил нет.
Нет сил, и никогда не будет этих сил, так Он создал нас.
Почему у нас нет сил к любви к ближнему? Почему в нас нет сил преодолеть наше злое начало?
Мы производим расчет, что у меня будет от всего. И Творец от нас скрыт, у нас нет сил этого проделать.
Чтобы мы вознуждались в пользе Творца, потому что наша природа — это внутреннее сопротивление духовное. Внутри человека заложено сокровище. Внутри его, у него есть мотивация, энергия. И когда мы просим мотивации, то он должен сделать расчет, для чего, что у меня выйдет, что я получу. Нам необходим другой, владеющий этим сокровищем. Потому что мы испортились, мы попали в такое место, которое требует от нас любить себя больше, чем ближнего. Есть у нас силы попросить силу у Творца, чтобы Он помог. Чтобы Он вернул нас в состояние поручительства, тогда у нас будут силы. Вместе, когда мы стараемся это сделать в поручительстве, и только когда объединяемся вместе, тогда мы прилагаем усилия, и Творец хочет, чтобы мы прилагали усилия. Действительно, только вместе мы можем найти силы сделать что-либо в направлении любви к ближнему. Что означает, что я раскрываю свое злое начало? Когда я его могу схватить и сказать, вот оно, злое начало? Я хочу быть объединенным с товарищами и действовать внутренними силами, которые говорят мне, нет, не дадим мы тебе это сделать. И во мне это пробудет стыд по отношению к товарищам, к учителю, к Творцу. И тогда я пойму, что все эти ощущения — это тот самый змей, который сидит во мне, который хочет эксплуатировать и наслаждаться связями между нами, связями с Творцом и с собой. И отсюда разовьется из этой ненависти, ненависть к эгоистической природе, очень глубокая ненависть. И только за счет объединения между товарищами эта ненависть может превратиться в любовь. И когда человек падает в мысли о себе, заботится о себе, думает о себе, даже хочет эксплуатировать товарищей, что это я должен победить. И это происходит все время. Это как дефолт, это когда я выхожу из равновесия. Я становлюсь неравным для того, чтобы вновь соединиться в более, на более развитом, продвинутом уровне.
И это уровень объединения, которое все глубже, чем мы, когда мы раскрываем злое начало и связываемся.
Да, и все время, когда я обращаюсь любить ближнего, я чувствую, что есть злое начало, которое не позволяет мне.
И это строит во мне истинную просьбу. Первое — зависимости от окружения и товарищей, а второе — обращение к Творцу, который только и может помочь.
И это основа той разницы, куда меня тянет группа, во мне возбуждает трепет, что я недостоин достичь этого.
И здесь тоже есть злое начало, которое приводит меня к ощущению того, что я недостоин, не могу. Это место для таких ощущений.
Злым началом называется то, что я не хочу объединиться с товарищами, или я не могу объединиться с товарищами, или же я не хочу отдавать Творцу, или я не могу отдавать Творцу. Или и то, и другое, и третье, все вместе, или и наоборот. Пожалуйста. Что конкретно называется злым началом?
Злое начало — это то, что я не хочу. Что я раскрываю, что я не хочу. Что нет у меня желания доставлять наслаждение Творцу.
То, что я получаю что-то от Творца и отталкиваю это.
И то, и другое — это злое начало. Я думаю, что самое опасное — это когда я не могу, я недостоин.
Не знаю, я все еще застрял о том, как мы говорили про Эли, про Ульянова, про реакцию мою. Мне кажется, это злое начало.
Если я раскрываю, что я не хочу, то очень сильно.
Злое начало — это противоположное свойство Творцу. Свойство отдачи — это корень. Поэтому раскрывается между товарищами.
Да, и каждый раз, когда я не оправдываю Творца, что это Он так все делает, и он раскрывает каждому товарищу, что хотя мы и хотим, мы не способны это сделать.
И это, в этом неспособны всегда есть небольшое место свободы выбора. Все-таки что-то сделать, что даст величие товарища, какую-то важность. И там злое начало раскроется.
Это словно находится в любом месте. И не хочу, и не могу, и в товарищах, и в Творце.
Если же несколько человек собираются, имеющих одно мнения, которые решили прийти и объединиться в группу, и где каждый готов подавить свой эгоизм по отношению к другому, то каждый из них получит силы всех остальных, и произойдет увеличение всех отдельных сил, членов группы, в одну большую силу, и тогда появится возможность выполнения заповеди «возлюби ближнего».
Это значит вещь простая, только отменить себя друг по отношению к другу, и тогда у каждого есть сила произвести какое-то хорошее, правильное духовное действие. И все зависит от самоотмены. Что называется этой отменой одного по отношению к другому? Пожалуйста. Что называется отменить себя один перед другим?
Отменить себя — это означает увидеть преимущество товарища, а не его недостатки, то есть желание, которое скрывается за ним, Творец, который скрывается за каждым из товарищей.
Отменить себя — это любить через силу, по неволе. Воспитать себя внутренне, что все товарищи более всего любимы мной.
И позволить им, предоставить им место в себе. Дать им место, потому что таким образом мы можем насладить вместе Творца.
Отменить — это пытаться делать то, что вы делаете здесь на семинаре, когда каждый хочет проникнуть в другого и продолжать другого, и жить в нем в этот момент.
И оправдать то, что кто-то говорит, и подтвердить, потому что часто кажется, что то, что говорят, они это не точно, неправильно, а тут ты хочешь, чтобы он достиг удачи.
И ты приходишь к состоянию, когда ты хочешь не говорить слова, отменить себя, чтобы эта сила проделала это, и ты уже видишь своих товарищей великими, и на самом деле слова выходят из...
На самом деле это работа только с товарищами, когда я не хочу для себя ничего получать, это первое, а затем я приобретаю желания ближних, только думаю о том, чтобы их наполнить.
Да, и несмотря на то, что я вижу все, и все ясно и известно, нужно только отменить себя, я этого не делаю.
Потому что эта отмена зависит от того, что товарищи просят, подумать о них, чтобы делать то, что даже тебе кажется противоположным тому, что кажется тебе, ты принимаешь это как правильное, хотя ты ощущаешь это все наоборот.
Пока нет другой реальности в мире, кроме товарищей.
Отмена — это первая ступень духовного.
Видеть в каждом товарище Раби Шимона бар Йохая.
Потому что тот, кто стоит с нами, рядом с нами, это Творец, который должен передать какой-то посыл.
Что называется выполнить 613 заповедей? 612. Я сейчас должен выполнить 612 заповедей. Я не знаю, что это такое. Ни одной из них я не знаю, что омовение рук, молиться, есть кошерное, знать, как одеваться, как выполнять всевозможные вещи в жизни. Что значит выполнить 612 заповедей?
Чтобы не запутаться, нужно проверить все возможные формы, как можно любить ближнего, товарища.
Любить товарищей во всех вариациях всех моих желаний. Потому что если я чувствую, что это составляет меня, как будто есть такое.
Да, это полное строение, которое содержит все связи между нами. Исправленные.
Сказано, что заповедь любви включает все 612 заповедей. Что значит, что она включает? Что называется, что 612 заповедей включены в 613-ю, в последнюю? Как это мы производим в действии?
Говорит о том, что возлюби ближнего как самого себя, это полная ступень любви, которая состоит из множества частей, множества желаний в нас, которые все ради себя, а затем мы их очищаем, и в них проявляется свет, исправление любви Творца.
Это как будто мы снова вернулись к Адаму Ришону, когда все мы живем в любви, и в этом законе возлюби ближнего как себя.
И к этой любви достигают, когда, ну, по-видимому, действительно их 612. Мы их не можем пересчитать, но это похоже на состояние, которое мы проходим с товарищами. То есть, если я с кем-то поссорился, но должен над этим всем приподняться, и это будет означать, что я сделал заповедь, а потом то же самое с кем-то еще, и так проходишь к состоянию, когда ты через все приходишь к одной большой любви, по-видимому, это заповеди.
Поэтому сказано, все, что в твоих силах сделать, сделай. Да? Но прочитай, пожалуйста, на 20-й странице, первый столбец. И поэтому дано. Дважды попросили прочитать хорошо. И поэтому дано нам выполнить 613 заповедей, с помощью которых можно прийти к ощущению в сердце. Но поскольку это против природы человека, то это ощущение является малой частью, когда можно выполнить любовь к товарищам в действии, хотя и есть у него потребность в этом. Поэтому нужно сейчас искать советы, чтобы можно было выполнить на практике. Повтори.
Именно для этого и даны нам 612 заповедей, с помощью которых можно прийти к ощущению в сердце. Но из-за того, что это против природы, то это ощущение лишь малая часть, чтобы можно было реально выполнить любовь к товарищам, несмотря на то, что есть уже потребность к этому. И поэтому сейчас необходимо видеть советы, которые можно реально выполнить.
С помощью каких советов мы можем на практике выполнить, пользуясь всеми возможностями, любовь к товарищам? Ну, дайте мне советы. Что вы советуете?
Мы советуем жить в кругу.
Как мы можем, с помощью каких действий, с помощью каких поступков мы можем прийти к действительному выполнению возлюби ближнего как себя, к любви к товарищам?
Округлить реальность, округлить все наши отношения с окружением, вообще все видеть через призму десятки.
И вообще слушать урок через десятку, пытаться отменить свое мнение в десятке, включиться в нее, выходить на распространение и включить в себя всех людей, потому что это вообще не для нас, а для людей все эти действия.
И видеть весь мир как одно, как единое целое, как души, которые связаны со мной.
И если все связаны со мной, я не могу принять решение сам. Неважно, с чем бы это ни было связано, все должно выполняться вместе.
Наше решение всегда в отмене и взаимовключении. Нужно только видеть, как это сделать. В самых разных формах, чтобы подвигнуть к тому, чтобы он ввел себя в ситуацию самоотмены и включения.
Да, если мы сможем друг друга включить в это, это прекрасно, но я могу сказать, что даже самые любимые товарищи, не кажется, что правильно отвечают.
Необходимо воспользоваться высшей силой для того, чтобы сделать это серьезно. Объединиться и увидеть десятку как источник нашей жизни.
Это высшая сила, свет, возвращающий вас к источнику, называется 613 советов. Когда он исправляет этим нас.
Почувствовать, будто я умираю, будто уехал в дальнюю страну. И там нет десятки. И попросить товарищей, что приложили усилия, чтобы, по крайней мере...
Вопрос, как я прихожу действительно к состоянию любви к товарищам. Очень просто. Я чувствую, что есть у меня, может быть, какое-то отношение. Я готов слушать. Если они мне дадут, я получу. Но чтобы гнаться за этим, сжигать себя ради этого, я не могу. Как я могу все-таки обрести эту силу, что нет кроме этого ничего? А?
Ну, у меня две вещи всплывают. Первое, мы должны дать друг другу величие и важность для того, чтобы почувствовали, что мы просто умрем, если мы не дадим друг другу этого, что это важнее всего, и тогда заключить друг с другом союз. Что неважно, что бы ни произошло между нами, мы обязаны достичь важности связи, отношений между нами. Что бы ни произошло, мы должны заранее решить, что бы ни произошло, мы заключаем союз друг с другом.
А союз можно заключить только в окружении, которое позволяет это сделать, и которое является окружением для каждого из нас. И тогда это взаимное наше действие. Мы должны прилагать усилия, чтобы выстроить окружение, которое поднимает любовь к товарищам над всем.
И тогда оно действует в две очень чувствительные точки: желание получить человека в его гордыню и в его стыд.
И для того, чтобы что-то подействовало на человека, мы, прежде всего, должны идти согласно всему, что написал нам Рабаш, выстроить группу, которая будет все время давать нам величие цели, важность товарищей, любовь к товарищам, потому что мы сами по себе не можем родить какую-то важность.
Путь любить товарищей — это просто быть с ними, слиться с ними, быть близким в сердцем, в душе, и не бросать, если я чувствую, что меня отталкивает, и я не хочу. Тем не менее, говорить им, сказать, что я не хочу сейчас, но поддержите меня, держите меня близко.
Мы должны создать возможности просто завидовать. Я не был в Питере, просто я пожираю себя, сколько я потерял. И это должно быть сильным рычагом.
Ну, я не знаю, да, зависть — это одно. Какое-то страдание. Может быть, есть у кого-то положительные идеи, позитивные.
Пишет Рабаш, что совет этому, что человек может, чтобы человек мог увеличить действительно любовь к товарищам, чтобы отменить себя к товарищам, по отношению к товарищам, и тогда он будет малая сила, которая хочет любви к ближнему, объединяется с общей силой, когда включает в себя много частей, когда есть у него большая сила, он сможет в действии выполнить любовь к товарищам. То есть взаимное включение — это то, что он советует нам. Как мы приходим к этому взаимному включению? Ну, скажем, вы услышали это, да, решение. Есть у меня любовь к товарищей? Да, немного, я согласен. Иногда. Как я прихожу к большой силе, когда я просто горю весь, и ничего другого не хочу. О взаимном включении он пишет. Как я включусь во всех и получу от всех части, которые есть у всех, и этого, по всей видимости, мне достаточно, чтобы в действие прийти к кли любви к товарищам, то есть кли отдачи.
Ну? То, что я слышал, что есть чудесное свойство сгула в том, что мы стараемся отменить себя. Сгула означает, что есть действующий свет, и старание отменить себя продолжает
то, что мы хотим так себя отменить и пытаемся это сделать, но нужно все время возвеличивать важность этого и все время возвеличивать важность Творца и связь между нами.
И любую секунду видеть, чтобы глаза у тебя были, как новые, то, что называется, товарищи были велики для тебя, и нужно отменять себя, и это возможно, и нужно включаться.
Тогда, если я прихожу к точке, когда я могу отменить себя и видеть товарищей как больших, все отношение меняется, потому что я вижу в каждом огромную возможность, удивительную возможность видеть все с другой точки зрения. Я вижу, если я буду слушать их, я увижу еще 9 углов воззрения на мир. И у меня словно 9 точек зрения вместе. Это как 9 измерений воззрения, и тогда все состояние меняется.
Хорошо, важно, необходимо приходить в наши круги с правильной подготовкой, которая выражается в трениях с товарищами. Стоит пройти эти трения, не стоит их избегать, стоит воспользоваться служением товарищам.
Потому что любая точка сопротивления — это очень особая точка у каждого товарища. Именно во взаимной отмене по отношению к этому ты начинаешь.
Ты начинаешь видеть в самом себе свое злое начало, свою природу, пока у нас нет возможности отмениться, мы все вместе приходим к молитве и к желанию, и к большой боли того, что мы хотим, но не можем отменить себя.
Вот сейчас, когда мы говорим о взаимном включении, об обвинении, чувствую ли я это в себе на самом деле, что я включен в товарищей, и я добавляю к моей малой любви к товарищам их части? Могу ли я сейчас почувствовать это, что так это происходит со мной? И если да, то да, а если нет, то что же мне делать? По всей видимости, я не включаюсь. Так что же мне делать? Посоветуйте друг другу, что делать. Как все-таки можно включиться друг в друга? У нас нет никакой другой формы, чтобы прийти к желанию
любить.
Опыт включиться. Все время, когда товарищи говорят, ты стараешься изо всех сил прислушаться и быть слитым с их словами. Когда приходит твоя очередь говорить, то все вдруг исчезает. Вдруг или у тебя нет слов, или их слишком много.
Нужно подготовить очень сильное желание, чтобы чего-то достичь в этой жизни, не терять времени. И вследствие этого нужно возвеличивать любого товарища и каждую секунду искать, в чем он велик, и только от него я могу получить духовное. Это как старик буквально ищет в товарищах их величие.
и соединиться с ними в то время, когда они это делают, когда ты впечатлен ими, когда они что-то делают, стараются, работают. Ты должен делать все, что необходимо, и включиться с ними именно в этих местах.
И прийти к ненависти, раскрыть ненависть внутреннюю, к желанию, которое скрывает тебе твоих товарищей истинную реальность.
Говорят, что нет ничего, кроме лучшего, чем разбитое сердце, и иногда ты стараешься объединиться, видишь, что не получается. И тогда из-за этой сухости поднимается истинная молитва к объединению.
Да, если не идет, то не идет. Нужно пойти на кухню, может быть, пойдем на кухню, а?
Прежде чем идти на кухню, я чувствую, что есть две стороны. Иногда ты чувствуешь взаимовключение как что-то. Когда кто-то говорит, и ты чувствуешь, будто ты в него проникаешь. И вообще, откуда он говорит то, что говорит? Откуда состояние, в котором он находится, и настолько оно отличается от моего? А с другой стороны, наоборот, это внутреннее состояние, когда хочется приглушить его, он думает так, то есть как бы замолчать, не дать ему сказать. И откуда он это говорит? С чего это все? И тогда ты вдруг сам понимаешь, откуда следует все это. Вдруг ты понимаешь, что в тебе это то же самое, хотя ты вначале сопротивлялся.
Да, здесь есть диалог. Есть, несомненно, впечатление, что товарищи от круга к кругу становятся все более любящими и становятся как дети. Не маленькие. Есть здесь очень особая любовь. И когда товарищ продолжает тебя в таком виде, когда он находился в твоем разуме и сердце, и он говорит те же слова, которые ты бы сказал, и это происходит раз за разом. Вопрос, где в этом взаимовключении мы можем приобрести общее место и возвеличить это дальше, взойдя на новую ступень, более высокую.
Вопрос, который должен нас мучить все время. Когда Раф задает его, что ты сейчас даешь нашу общую кассу, которая строится здесь, среди нас? Как через эту внутреннюю борьбу, которую ты ведешь с собой, ты побеждаешь и начинаешь сопротивляться не просто своей в личной борьбе, а как в общей, цельной, как ты исходишь из нашего чего-то общего, не в своей личной борьбе.
После того, как мы приобрели, скажем, любовь к товарищам, мы находимся в борьбе, когда нельзя уменьшать, чтобы не пришло какое-то злое начало, наслаждение, путаница, и мы бы не упали с уровня достигнутого, с любви к товарищам, в себелюбие, во всевозможные личные интересы. И тогда вместе с любовью к товарищам должен быть страх, трепет, чтобы это не исчезло. Какой вид страха должен быть вместе с любовью к товарищам, чтобы одно поддерживало другое, чтобы я наверняка сейчас не упал? Ну, подумайте вместе в кругах, пожалуйста.
Несколько дней назад я видел в лифте такой ролик о свободном прыжке с парашютом. Человек прыгает вместе с инструктором. То есть человеку ничего не нужно делать. Тебя пристает, говорит, инструктор, он сам все делает, и ты вместе с ним прыгаешь. Вот я подумал, что так вот, как это может быть, если ты один, например, прыгаешь с самолета, и ты должен держаться изо всех сил крепко, потому что иначе разобьешься. И это очень страшно.
И страх потерять ощущение Творца, все, что есть здесь.
Можно воспользоваться этим естественным простым страхом. Нам готовят очень явные состояния, что жизнь может закончиться за секунду, моментально. Ну, сколько лет Ульянову? 46. Нужно бояться в том, что жизнь может кончиться в любую секунду, завтра, сегодня, и чего ты достиг.
И наша духовная жизнь может на самом деле в любую секунду исчезнуть. И материальная тоже. И страх перед этим, страх повредить, страх, что я не смогу удержаться, что я не буду спасен. Я с самого начала знаю, что это такое. То есть изначально здесь есть подозрение, опасение.
Из-за того, что ты понимаешь, что это для тебя самое дорогое, так вот перед тобой, в тебе существующая группа, то нужно очень-очень быть осторожными.
И на самом деле этот страх — это единственная вещь, которая может привести нас к этому бесценному, что называется, любовь к товарищам. И без страха нет у нас никакого топлива. А как достигнуть это уже очень сложно.
Нужно бояться не оправдать состояние. И еще раз упасть и оторваться от работы. Получить ради себя. И не видеть, что ты, в общем-то, вместе со всеми течешь, и все нормально. И это не должно сопровождаться хорошим ощущением.
Потому что ничего не разумеется само собой. И несмотря на то, что состояние такие, и так это и будет, и нет проблемы, мы пришли и достигли, ничего не понятно само собой. И каждый раз мы должны видеть что-то, все это как новое, и что это может измениться в любую секунду, и нужно строить каждый день. Ничего не понятно.
Если у нас уже есть любовь и трепет, на что они направлены? Из чего они состоят? Любовь и трепет. К чему точно? На что они направлены? Как я включаю в эту любовь и трепет? Все, что мне необходимо для того, чтобы достичь общего правила. Что именно? Каковы виды, каков характер моей любви и трепета? Пожалуйста.
Мы должны обусловить их любовь и трепет свойством нет никого, кроме него. И то, что не разумеется само собой, и возможность наша все время быть выкинутым с пути, и для того, чтобы реализовать это на самом деле, мы должны все части творения отнести к нам, к системе.
И поэтому и любовь, и трепет зависят от высшей цели, которая заключается в том, чтобы насладить Творца, они устроены на этом.
И мы в эти дни видим это на практике, во всех мероприятиях, акциях, которые мы производим снаружи, и наша терминология проникает в народ, и мы видим, что это влияет на весь мир, и тогда ты пытаешься потерять себя, когда ты находился какое-то время без намерений, и мы видим, что наша роль очень критична.
И эта роль реализуется сейчас, в эту секунду, в этом кругу, с этими товарищами. И здесь сейчас раскрывается вся эта система.
Поэтому необходимо беспокоиться, на самом деле беспокоиться каждую секунду, что ты не реализуешь то, что ты должен реализовать, и внести ту силу, которую ты должен внести. Все зависит от твоего усилия. И понятно, что связать все эти вопросы, которые мы, от которых мы получаем всю жизнь, кого я наслаждаю.
Я должен выйти из себя, чтобы стать частью того, что происходит между нами. Мне все время нужно быть там, в товарищах, в том, что происходит между нами. И там нужно опасаться. Это очень непросто. Нужно быть осторожным.
Да, там находится эта линия, которая выстраивается из трепета любви. Это линия к Творцу. Это нет системы, как сказали товарищи. И на базе этого мы можем включить всех людей, всю реальность, все общее.
Для того, чтобы достичь этого правила, в котором мы получим трепет, раскроем любовь, все зависит от милости свыше, когда Творец нам высветит, чтобы мы почувствовали вкус и попросили.
Да, светит нам здесь, с центра круга, его должны мы сохранять, и там находится вся любовь, и там находится все благо. Но не возвращаться к нам, именно оттуда выходит весь мир.
Потому что трепет на этом этапе, после того, как раскрывается любовь, приводит к тому, как это увеличить. Как можно увеличить любовь еще, тогда трепет в том, как я добавляю, как я могу только все увеличивать любовь.
Мы измеряем величину отдачи, величину любви в нашем желании получать. У нас нет иного инструмента. Нет у нас возможности измерить в килограммах чего-то другого, но желание получать, насколько оно большое, согласно этому, и величина любви, трепета и любви, как мы это измеряем? Как мы измеряем величину нашей любви в желании получать? Пожалуйста.
Мы стараемся выяснить в кругу, в каждом витке, насколько я предан по-настоящему, насколько я на самом деле готов отдать все ради товарища.
Что на самом деле, как в предыдущем круге сказал, Амит сказал, что ты начинаешь все больше и больше чувствовать заботу и любовь к товарищам, вдруг трепет навредить желанием получать этой связи.
И товарищи становятся тебе очень дорогими, и ты начинаешь быть очень зависеть от них, хотя это и желание получать, но тем не менее ты должен держаться объединения и быть вместе с ними, тогда вместе появятся требования вообще.
Это сейчас вырисовывается у меня как цветок, когда любая связь, которая находит товарища, дает ему воду, и он раскрывается все больше.
Чтобы этот цветок раскрылся, каждый должен вложить свою часть и задаться вопросом, не засыпать, все время спрашивать, делаю ли я сейчас то, что я обязан сделать.
И думать о цветке, и желать быть частью его, и видеть, даже не видеть его, потому что все время, когда он растет, ты.
Он растет вместе с экраном, который получает десятка. И тогда можно измерить, как это над желанием получать. Ты измеряешь трепет и любовь.
Этот цветок, который же между нами, это желание получать само, И чем больше у меня желания получать, можно прийти к большему уровню духовного.
И не очень-то меня волнует сам цветок, как то, что у него есть, что насладиться им.
Потому что в объединении между нами мы можем повлиять на еще десятки, на всю страну, на весь мир, поскольку наше общее желание будет желать отдавать все больше, еще большим кругам, еще большим, да и еще душам.
Да, я в сумасшедшем воодушевлении сейчас. Нужно немножечко только остерегаться колючек.
И которые перекрывают шхину, которая раскрывается нам. И нужно благодарить за эти колючки, но делать общие усилия, именно общие, чтобы взращивать между нами то, что называется шхиной.
То есть по помехам, которые я преодолеваю и раз за разом выстраиваю свою любовь все больше и все большее объединение, я могу померить, опираясь на эти помехи, свою высоту. Верно? Поговорите об этом тоже.
Желание получать само по себе не зло. Эгоистическое намерение — это злое начало. Желание получать — это материя творения. Чем больше у нас желание получать, у нас будет возможность отдавать больше.
Насладить Творца, потому что в эту же секунду. Это законы природы.
Эти законы природы, на самом деле, насколько я чувствую, близкими или далекими своих товарищей, выходят обратно из обратного. Чем дальше товарищ, тем, по всей видимости, лучше.
Да, он все время меня хитрит со мной, он все время лжет мне без конца. И я должен поймать его на то, что он хитрит. Иногда он говорит даже правду для того, чтобы меня опять обмануть.
Только в десятке ты можешь как-то найти себя и понять. Потому что и для того, чтобы сказать истину, для того, чтобы обмануть.
Это эго между нами, которое лжет все время. Это авиют, на который должен поставить экран. На каждый авиют ставить экран все больше и больше.
Да, и как будто где-то все подъемы и падения, и есть это место, как будто это зависает. И это только потому, что нужно отменить себя еще больше по отношению к группе.
Да, потому что и здесь, и сейчас я чувствую, что мы что-то достигли, вдруг пах! Я кажу, что происходит? Я теряю время вообще. И тогда заново нужно вновь и вновь подниматься, еще на один этап.
Это строит нас, это клей веры выше знания, когда мы против всех этих сомнений, дезориентации и путаницы находим такое кли, когда вдруг появляется радость, и эта радость, ты чувствуешь, что она...
Как может быть, чтобы с одной стороны мы должны были быть в любви к Творцу, а с другой стороны мы должны бояться Творца, в трепете перед Ним? Как это может быть одновременно и то, и другое, и еще и поддерживать одно другое?
Это мне не кажется вопросом. Вроде бы иначе не может быть, из чего развивается любовь, если не из трепета потерять. И где будет абсолютная любовь, если нет ответной любви?
Нечего добавить к тому, что Эли сказал. Верно, все правильно. Если мы что-то любим, как детей, которые нам дороги, то мы все время в намерении. Живем.
Это сколько ты любишь и насколько отдаляешься, ты еще больше любишь.
И поэтому надо бояться потерять то, что ты любишь.
Если у тебя есть самое дорогое в мире, конечно же, ты очень любишь это и теряешь, и боишься испортить его, поскольку это настолько тонко.
Потому что ты... Любовь к Творцу и трепет перед Творцом. Один и тот же источник. Я и боюсь, и люблю. Как может быть, чтобы и то, и другое было бы как бы в противоречии друг с другом, но поддерживать, осуществлять и соединить одно с другим?
В десятке это возможно почувствовать, потому что есть склонность, когда хорошо нам, нам кажется, что это останется навечно, и нужно беспокоиться от этого, потому что мы знаем, откуда это исходит.
Из-за того, что любовь — это любовь истинная, то она обязана облачиться в трепет. И поэтому от отторжения любовь, которая нас наполняет, это любовь более духовная.
Духовная любовь, истинная любовь, это путает меня, потому что это не должно вернуться ко мне. Я не должен наслаждаться от этого. Как может быть трепет у вещи, которая не возвращается ко мне? Непонятна мне такая любовь.
Я чувствую это как... шар, который десятка поддерживает в воздухе, потому что это неестественно. Естественно, чтобы шар упал. Естественно, чтобы каждый из нас был в своем желании получать. И мы в этом постоянном желании достичь любви находим трепет, чтобы не упал этот шар, только бы не упал. Это все против природы.
То есть есть здесь обязательно две оси, две противоположности. Есть трепет, любовь, желание получать, желание отдавать. И они связаны друг с другом. И как с тем, как с другим, это в одном месте.
Ну да, правая рука объемлет тебя. То есть человек связывает правую и левую стороны. Одна правая, другая левая.
И трепет перед Творцом — это вещь не статическая. Не то, чтобы мы сейчас любили и все тут. Это все время усиливается. И мы каждый раз находимся... в все более большем усилии, чтобы находиться в слиянии.
Стремление достигается трепетом, тем, что мы боимся потерять.